Почему Иисус столько времени тратит на учение, вместо того, чтобы сразу прийти и начать творить чудеса?
И какова была главная причина того, что бесы моментально повиновались Иисусу?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы завершаем 4 главу Евангелия от Луки, прочтем с 31 по 44 стихи.
Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы благодарны Тебе за эту честь и привилегию наслаждаться Твоим Словом. Святой Дух, мы принимаем Твое служение и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с 31 стиха. «И пришел Иисус в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью».
Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий».
Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам.
Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им.
При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос.
Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
Аминь. Поздравляем с завершением 4 главы. Слава Господу! Итак, сейчас Иисус у нас приходит в следующий город, в Капернаум. Если вы помните только, что Он совершал служение в Назарете, в своем отечестве, где Его не приняли, хотели даже сбросить со скалы, но Он удалился от них. И вот теперь Он приходит в Капернаум. И первое, что привлекло к себе мое внимание, в 31 и 32 стихе, посмотрите на саму последовательность служения Иисуса. Он пришел в город и учил их в дни субботние. И можно было бы задать вопрос: а зачем ты сейчас тратишь столько времени на обучение? Потому что здесь написано «во дни субботние». То есть он не одну субботу приходил и проводил обучение в их синагоге. Почему бы тебе просто сразу не прийти и не начать совершать чудеса, знамения, чтобы все увидели: вот кто ты такой, вот кто за тобой стоит? Давайте напомним сами себе. То, что мы можем видеть в Иисусе, вы смело можете отнести к явлению Бога Отца. А значит, сейчас Бог Отец пришел в новый город, в Капернаум. И точно так же, как Он тогда пришел в Назарет, с какой целью? Не просто, чтобы посмотреть, как тут люди поживают. Нет, Он пришел для того, чтобы привести свою волю к проявлению. Чем это закончилось? Они Его не приняли и вообще отвергли и хотели убить. Сейчас в Иисусе Отец приходит в Капернаум. Зачем? Снова-таки для того, чтобы проявить свою волю в жизни этих людей. И опять-таки можно было бы сказать: так пусть и приводит свою волю к проявлению. Но вот здесь мы вдруг встречаем этот этап – научение. Бог не приходит и не проявляет себя сразу в чудесах и знамениях. А что делает? Он учит. Он учит. И вот здесь тогда мы можем увидеть, какова цель его научений. Цель служения научения как раз для того, чтобы приготовить сердца людей. Для чего? Для того, чтобы затем они могли принять. Принять что? Принять сверхъестественное проявление от Бога. Можно сказать это так. Приготовление людей через научение. Чтобы что? Чтобы их вера, она могла занять активную позицию для принятия. А затем Бог начинает проявлять свою силу, чтобы что? Чтобы люди могли с ней соединяться. И вот здесь, в этой синагоге, мы как раз эту последовательность и видим. Вначале Иисус проводит обучение, учит, и затем вдруг мы видим проявление силы. Бес проявляется посреди служения и начинают говорить через этого одержимого человека. Повторюсь, что это? А вот здесь уже пришло время проявления силы. Но для чего сейчас сила была проявлена? Вы скажете, ну для того, чтобы освободить этого одержимого. Конечно, да. Но если я по-другому задам вопрос, а как вы думаете, на этом ли Бог хотел завершить свое служение? На освобождении только вот этого одержимого? Или у Бога все-таки были планы проявить свою волю для каждого присутствующего в этом собрании? Почему-то я больше склоняюсь к тому, что желание Бога было явить чудо и исполнить свою волю для каждого, кто присутствовал сейчас в этой синагоге. Но все, что в результате здесь происходит, это все заканчивается только впечатлением. Или более точно 36 стих описывает. Посмотрите. «И напал на всех ужас». Напал на всех ужас. По сути, должно было быть вот так. И поднялась у всех вера для принятия. Но здесь мы видим, на всех напал ужас. И следующая фраза мне особо понравилась. И рассуждали между собою. Что это значит? То есть вот здесь, по сути, должен был быть переход. Какой? Прежде наученные, прежде погружавшиеся в Слово Божье, в учение, которое Иисус проповедовал, в результате должны были бы, благодаря вот этому Слову, быть готовыми для принятия. Не ужасаться, а наоборот понимать, вот что здесь происходит, вот кто здесь проявляется, вот с кем я могу соединиться и вот от кого я сейчас могу принимать. Но вместо этого мы что видим? Другая реакция. Страх и ужас. И рассуждение между собою. Они решают этот вопрос сейчас между собой. Они дебаты ведут. Ну и что это значит? Вы скажете, ну что, нам нельзя общаться друг с дружкой, нельзя рассуждать друг с другом о том или ином вопросе. Да нет проблем с тем, чтобы мы могли общаться друг с другом или обсуждать какие-то вопросы. Но самое ценное качество, которое Бог желает видеть внутри нас, когда о любом событии мы прежде всего ищем понимание от Него или рассуждаем с Ним, что это такое, а что это значит. Понимаете, если вы будете спрашивать толкование, понимание этих событий у других людей, очень большая вероятность, что вы будете получать искаженные толкования тех или иных событий. Но если вы будете спрашивать и вести рассуждение со Святым Духом, который внутри вас может вам истолковать любое событие, и для этого будет использовать Писание, будет использовать и напоминать вам Божье Слово, тогда вы всегда будете иметь гарантированный свет и ясность, точное истолкование, что это значит, что сейчас происходит, кто за этим стоит и что мне с этим делать. И можно было бы сказать, ну вот, Иисус провел служение, а служение, ну, не достигло той цели, которой бы могло достичь. Бог хотел вот всем послужить, да, явить свою волю для каждого, а в результате вот, ну, только одного этого одержимого освободил, и все. Вот как печально. Но посмотрите на Иисуса. Иисус не уходит огорченный из этой синагоги. Вот я тут учил, сейчас двинулась сила, сейчас бы должно было быть такое масштабное пробуждение и столько чудес, а ничего не проявилось. Нет, он не уходит огорченный и печальный. Точно так же, как он и не пришел в этот Капернаум огорченным и печальным после того, что с ним произошло в Назарете. Иисус умел защищать свое сердце. Если по-другому сказать, Иисус хранил свое сердце от всякого ожесточения. Он остается или продолжает оставаться в вере о том, что Бог Отец продолжает, все равно продолжает свое служение в этом городе. И когда мы опускаемся стихами ниже, он приходит в дом Петра, он исцеляет тещу Петра, после чего тут же вечером, это в тот же самый день, служение продолжилось. И мы видим с вами удивительный поток. Или вот эта волна чудес, она вот где проявилась. В вечерне-ночном служении во дворе Петра. 40-й, 41-й стих. «При захождении солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили к нему, и он, возлагая на каждого руки, исцелял их». И 41-й, также многие одержимые получают освобождение. Что сейчас перед нами, как не проявление воли Отца через Сына? Вот, Отец смог привести к проявлению свою волю в жизни людей этого города. Но выделите для себя, насколько важно было Иисусу не переключиться в режим обиженности, огорченности, недовольства, возмущения. Вот какие люди, я им столько уже проповедовал, столько учил, они так ничего не поняли, не увидели, вместо веры испугались. Нет, он остается в вере о чем? О том, что Бог Отец продолжает свою работу. И мы видим, что сверхъестественно эта волна, она движется дальше. Как-то люди начинают вот один за другим как-то передавать эти новости. И Дух Божий сводит всех этих людей в это место, где проявляется Божья сила. И самое главное, она принимается. Люди ее легко принимают. Аминь.
И в 41 стихе написано: «Выходили также и бесы из многих с криком и говорили». Нажмем на паузу. Теперь давайте попробуем представить себе эту картину. Вот Иисус, вокруг Него есть народ, и в каких-то людях были бесы. И когда Иисус повелевал этим бесам, смотрите, что они делали. Они выходили, но при этом, смотрите, они говорили. Или даже, возможно, кричали, потому что с криком. Теперь внимание, что именно они говорили. «Ты Христос». И я напомню, друзья, что Христос – это не фамилия Иисуса. Христос буквально для нас с вами означает «помазанный». То есть, когда бесы выходили, смотрите, что они провозглашали, что они возвещали, что они озвучивали. Они говорили: «Ты помазан Богом». Это первое. И второе: «Ты Сын Божий». Посмотрите, бесы были в курсе. Они были в курсе дела, кто перед ними сейчас и кто им повелевает. А он запрещал им сказывать, что они знают. И мне так понравилось, смотрите, бесы, они выходили из людей с осознанием, кто сейчас перед ними. Более того, именно поэтому они и выходили, потому что им повелевал помазанный. Смотрите, бесы и болезни, они не спорили с Иисусом. Они не пытались как-то противоречить ему или говорить: «Ну ладно, не знаю, может быть завтра уйду. Надо подумать, посмотреть на свое расписание». Вообще такие варианты не рассматривались. Когда Иисус повелевал им, это происходило тут же, тотчас. Бес вышел, тотчас она встала и служила, тотчас была исцелена. Как меня привлекает этот момент быстрого проявления воли Божьей. И когда в этот раз я читала, у меня снова поднялась эта мысль, что у меня не получается у меня пока так. И Бог тут же обратил мое внимание, что одна из главных ошибок, почему это пока еще не работает вот таким образом? Да потому что я так часто себя созерцала в этом процессе. А мне надо не себя созерцать, мне нужно созерцать помазание, которое есть на Иисусе, пребывающем внутри меня. И это уже получается совершенно другая картина. И дальше Господь задал мне этот вопрос: а насколько ты веришь в то, что именно вот так будет происходить и у тебя в служении? Насколько ты созерцаешь помазание, которая есть и пребывает на Иисусе. Потому что вопрос не в нас с вами, а вопрос именно в помазании, которое пребывает на Христе. Помните, в прошлый раз мы читали, что Иисус цитировал волю Божью о себе из 61 главы Исаия. И там как раз речь идет о том, что помазание будет делать эту работу. И вот это помазание, оно разрушает всякое ярмо. Вот это помазание имеет эту же самую власть. И когда в 36 стихе написано, что он со властью и силой это делал, вот это слово «сила», друзья, это и есть дунамис. Эта сила, это и есть сила Святого Духа, которая пребывает в каждом из нас сегодня, как рожденных детях Божьих. Понимаете, нам дарована власть, нам дарована сила Святого Духа для того, чтобы мы могли совершать не просто даже такие же самые дела, которые совершал Иисус, а даже более того, друзья, не менее и даже не равно, более. И это слова самого Иисуса. То есть это воля Божья для нас, чтобы мы с вами вышли на вот этот уровень взаимоотношений с Богом, с Его Словом, принимая власть и силу таким образом, чтобы у бесов вообще не оставалось никаких сомнений, что они должны выйти и должны выйти прямо сейчас. Но снова-таки я понимаю, что вопрос во мне номер один, как в носителе этого помазания. Вижу ли я это реальностью для своей жизни? Верю ли я, что Бог нелицеприятен? И тот же самый Иисус, который совершал это служение, будучи на этой земле, тот же самый Иисус прямо сейчас пребывает внутри меня, и Он хочет. Понимаете, Его не надо уговаривать. Он хочет делать то же самое, даже в больших масштабах, прямо сегодня, через меня, как через часть Его тела, которая живет на этой земле. Он это хочет. Он дал мне для этого все. Вопрос, хочу ли я этого? Соглашаюсь ли я идти во взаимодействие с Ним об этом настолько, чтобы идти и практиковать это? И в итоге Господь меня снова-таки приводит к состоянию моей веры об этом. Насколько я выбираю верить в это? Насколько я выбираю созерцать это и созерцать Иисуса, который совершает это? Не себя, не свои способности и возможности, а именно созерцать, что Иисус, живущий внутри меня, Он хочет сейчас это сделать. У Него есть для этого все. У Него есть для этого помазание, у Него есть для этого сила, у Него есть для этого власть. Весь вопрос в том, чтобы мне не ограничивать Его страхом и неверием, а позволять Ему высвобождаться через меня все более и более.
И возвращаясь к изгнаниям бесов в этой истории, меня всегда удивляло, почему Иисус запрещает им говорить о себе. Ну что плохого они тут кричат? Наоборот же, можно же сказать, они истину говорят. Посмотрите, бесы не хулят, бесы говорят истину. И опять же, раньше я думал, ну пусть, это же тоже хорошая реклама, это же может людям помочь. Они же хорошие-то о тебе возвещают. Но Иисус понимал следующий принцип. Не так важно, что звучит, как важно то, кто является автором этих слов. А в этом парадоксе мы как раз и видим, что вроде бы истину возвещает демонический дух. Да, конечно, звучит сейчас это из уст человека. Смотрите, человек, одержимый духом, он говорит истину, но не дух истины сейчас возвещает ее. А не чистый дух это говорит. Мы часто выделяем эту важную комбинацию служения вот этих двух личностей – Слова Божьего и Духа Божьего. Служение истины и Духа истины. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера Божья, она является результатом прозвучавшей истины от Духа истины. Вот почему Иисус понимает, что этот принцип, он не будет работать для Царства Божьего, он опасен. Звучащие бесы, возвещающие якобы истину, это не будет производить веры в тех, кто будет это слышать. Вот почему Иисус вот таким образом реагирует и запрещает им говорить. И в этой истории стоит выделить то, как Иисус вообще ведет себя с демонами и бесами. Как будто он на протяжении всей своей жизни имел опыт вообще с этими бесами и демонами. А мы-то знаем, что это вот только сейчас начались эти проявления. Но такое впечатление, как будто он уже был научен тому, как это будет, как это выглядит, как к этому относиться. И даже вот 38-39 стих, когда он исцеляет тещу Петра, вы посмотрите на эти фразы. Вот она, теща Петра, которая, 38 стих, была одержима сильной горячкой. Иисуса просят о ней помолиться, 39 стих. Подойдя к ней, он запретил горячке. И горячка оставила ее. Посмотрите, как Иисус относится к этому. Такое впечатление, что Иисус видит горячку как личность. Личность, которая вот сейчас возобладала телом этой женщины. Личность, с которой он сейчас разговаривает. Понимаете, это для него не просто что-то такое аморфное, непонятное или просто результаты неких биологических каких-то процессов в теле этой женщины. Нет. Для него горячка как личность, и он с ней разговаривает, он ей повелевает. И запретил горячке, и она оставила ее. Бесы для него это тоже не что-то такое, как из области психологии, просто нервные срывы, просто какие-то психические расстройства. Нет, для него это личности. Духовный мир для Иисуса был реальным. И реальным настолько, что он осуществляет в нем правление. Он наводит порядок. Царству Божьему он позволяет приходить к проявлению, а дела дьявола он останавливает и разрушает. И вот после того, как вот это вечернее ночное служение закончилось, тут же мы видим в 42 стихе, когда настал день. Иисус выходит из дома и пошел в пустынное место. Народ начал искать его, и, придя к нему, они удерживали его, чтобы он не уходил от них. Вот этот 42 стих мне показывает, какие ценности и приоритеты на самом деле уже были утверждены внутри Иисуса. Потому что после такого успеха, после такого служения чудес, можно было бы сказать, давайте вот здесь организуем служение, построим здание, начнем миссию и каждый вечер будем проводить служение чудес и знамений. И вот же люди все, они этого хотят. Сюда все будут съезжаться, здесь будет просто паломничество, Мекка, где будет проявляться каждый раз сверхъестественная сила. Но посмотрите, Иисус не ищет принятия со стороны человеков. Он не ищет славы от человеков. Потому что если бы это еще оставалось в его шкале ценностей, вот первое бы, на что он отреагировал, вот именно на это. Но мы видим, что для Иисуса самым важным изначально было исполнение воли Отца. И вот как только он просыпается, первым делом, куда он отправляется, в пустынное место. Для чего? Для того, чтобы сориентироваться. И понять от Отца, что дальше, какие планы дальше, какая твоя стратегия, каковы твои планы дальше. Видите, он не советуется с видимыми обстоятельствами, с людьми, с возможностями, которые вот сейчас как бы очевидно кричат ему, иди в этом направлении, смотри, как выгодно. Он не с этим советуется. Он уединяется, он идет в место покоя, где ничего другого не звучит. В пустынное место. Для чего? Чтобы максимально качественно слышать Отца, получить ориентацию от Отца и затем исполнять волю Отца. Что затем мы с вами видим в его ответе в 43-44 стихе? Что он отвечает? «Другим городам благовествовать я должен царство, ибо я на то послан». И знаете, что это? Вот эти слова он услышал от Отца. Я убежден, он спрашивал, что дальше? Отец сказал, тебе нужно идти в другие города благовествовать о моем царстве. Для этого ты послан. Он получил это слово от Отца где? Вот там, в пустынном месте. А сейчас он это передает всем, кто его слышит. Вот куда мы идем. Как важно для нас иметь вот такие пустынные места или места уединения, где бы мы могли максимально ясно получать слово от Отца. Стратегии, маршруты, направления. Это должно стать наивысшим приоритетом в нашей жизни. Что? Чтобы воля Его благоуспешно могла исполняться в нас и через нас. Аминь.
Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание, а на что Он обратил внимание ваше. С удовольствием почитаем обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме. Там же каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас с вами проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где мы продолжаем с вами наслаждаться Евангелием от Луки. Всем желающим добро пожаловать!
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас, Ты помогаешь нашей вере для большего принятия и проявления Твоей воли. Поэтому все, что препятствует Тебе в нашем сердце и в нашем разуме, да будет искоренено и удалено во имя Иисуса, служением Твоего Слова и служением Твоего Духа. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.